26 апреля, суббота, день. Хёрли, округ Алстер, штат Нью-Йорк, США. Тигр умудрился за ночь поймать мышь или что-то на мышь похожее. Принес к догоревшему костру в зубах, а потом проглотил. Затем зевнул, поточил когти о пенек, заскочил в кабину Кадьяка и уснул на заднем сиденье. На скорую руку мы сварганили завтрак, проглотили торопливо, зевая и поеживаясь от утренней прохлады. Точнее, даже от холода. Благодатные южные края давно остались позади. Я распаковал сумку с теплыми вещами, подумав, что одними флисовыми фуфайками и худи мы уже не обойдемся. Нужно что-то всерьез теплое и непромокаемое, хотя бы для перехода морем. А затем наш маленький конвой взревел дизелями и покатил по просеке в сторону дороги. Ночевка закончилась безо всяких происшествий. День в дороге тоже прошел достаточно спокойно. Скорость держали примерно около 70 км в час. Пару раз дозаправлялись, попутно отдыхая, и так без происшествий пересекли Пенсильванию. Пустынную, дождливую, местами людскую, а местами и мертвецкую. В одном месте притормозили на дороге возле большого каравана из 6 серьезно груженных пикапов и нескольких грузовиков со скотом, возле которых стояли несколько вооруженных мужчин и женщин, ожидая, пока двое не поменяют переднее левое колесо у красного доджа. Поздоровались с нами чуть настороженно, но достаточно приветливо. Представились, быстро разговорились. Узнали, что люди на пикапах фермеры, едут в Канаду, решив заселиться где-нибудь в Альберте. «Я уже ездил туда на разведку», — сказал средних лет мужик в камуфляжной куртке, вооруженный старой армейской М-14. «Больших проблем нет поселиться. Земли много, людей мало». «А как там с мертвецами?» — спросил сам. «В больших городах все как у нас», — ответил мужик в камуфляже. «Но там мало больших городов, а в сельских краях даже не видели ни одного зомби, я говорил с людьми. Живут, как и жили, разве что налоги брать с них перестали». «А банды?» — спросил уже я. «Банды есть, но здесь их больше», — ответил тот. «Не сталкивались?» «Нет». «Повезло. Нас на Интерстейт 87 пытались остановить, даже перестрелка была. У нас трое погибли». Мы переглянулись. Похоже, что наша идея ехать по самым захолустным дорогам сработала. До сих пор, тьфу-тьфу-тьфу, ни одного серьезного происшествия. «А что дальше туда, в сторону побережья?» — спросил я. «Не слышали?» «Там, говорят, совсем плохо», — сказал второй мужик, худощавый, в серой бейсбольной кепочке и классической американской куртке в клетку с висящим на плече стволом вниз мини-14. «Мертвецов море, кругом банды, мародеры воюют друг с другом. Говорят, что военные очистили чуть не всю территорию от Нью-Хевена до Спрингфилда и Провиденса и вешают мародеров и бандитов вдоль дорог, но туда прорваться сложно. Анархия везде». Я бросил взгляд на карту, сверился со своими пометками. «Ну да, все верно. В Нью-Лондоне, как раз на половине пути от Нью-Хевена до Провиденса, база подводных лодок, главная в Америке». «Говорят, что туда стягивались войска со всей страны», — добавил мужик. «Из заморских баз возвращались». Мы опять переглянулись. Я подумал, нет ли смысла прорываться в сторону военных, но потом от такой идеи отказался. «У военных все по плану, а значит, или могут не выпустить, или все суда в портах оприходованы, или какой другой геморрой выскочит. Нет, не подходит». А вот сама идея стягивания войск в один район понятна. Там, небось, и правительство засело под надежной охраной. А может и нет. Черт его знает. «Правительство, кстати, не с ними?» — спросил я. «Говорят, что правительство в Виргинии, там баз еще больше, и войск тоже больше», — сказал мужик в камуфляже. «Вашингтону кранты», — вступил в разговор потный толстяк с широкой бородой, вытиравший руки от машинного масла. «Черные едва там началось, как с цепи сорвались, устроили резню. Туда перебросили морскую пехоту, а потом каких-то наемников, Блэквотер, что ли, и те устроили резню уже черным. А потом все разбежались от мертвецов. Я как раз там оказался, когда все началось. Еле вырвался. Хорошо, что всегда возил револьвер и коробку патронов в грузовике, хоть это и незаконно в округе Колумбия». Он даже похлопал себя по кобуре, из которой торчала рукоятка Ругера. «Еле отбился», — добавил он. Поговорили еще немного. уяснив для себя, что движемся навстречу проблемам. Особенно запомнился слух, высказанный какой-то толстой женщиной. «Военные собираются сбросить атомные бомбы на все большие города, значит, чтобы мертвецов извести». Я в подобном их решении усомнился, но молча, вслух не высказывая. Затем попрощались, да и поехали, твердо решив держаться как можно дальше от основных дорог. Затем был опустевший городок Херли, в котором мы обнаружили магазин спортивных товаров, у которого даже витрины не были выбиты, а за ними виднелись вешалки со спортивной одеждой и полки с обувью. Чуть мимо не проскочили. Но я, краем глаза заметивший такое дело, спохватился, схватился за рацию, и обе машины разом сдали назад. Остановились в притирку к витринам, огляделись. Людей, видно, не было, да их и не ожидал. Место было явно мертвецким. Но и мертвецов в поле зрения не наблюдалось. В спячке, наверное. Но если в спячке, то, наверное, проснуться, пока возиться будем. «Внутрь один пойду, справлюсь», — сказал я, когда главное решение — взломать и размародерить торговую точку — было уже принято. «Вы оба прикрывайте с двух сторон. Вытащу, сколько смогу. Потом, если надо, можем смениться». «Думаешь, там никого?» — с оттенком сомнения спросил Сэм, ткнув стволом автомата в сторону витрины. «Понятия не имею, но по запаху пойму», — сказал я. «Дверь заперта, так что много туда налезть не могло». «А ты задний вход проверял?» — спросил он, не слишком обнадеженный моим заявлением. «Нет», — честно ответил я. «Но проверять не пойду. Это весь блок обходить надо». Магазин Wheels Sports, который мы собирались разграбить, размещался в длинном одноэтажном здании, из одних магазинов и каких-то офисов и состоящего. Идти в одиночку проверять было бы неразумно. Лучше уж так. Отсюда сунуться и посмотреть, что из этого выйдет. Если выйдет плохо, например, то можно будет в качестве защитной меры просто смыться, как вариант. Основной. Сэм с Дрикой, вооружившись винтовками с оптикой, полезли на машины верхом, чтобы повыше оказаться, а я занялся дверью. Открыть магазин оказалось совсем несложно. Достаточно было накинуть крюк крана на ручку двери и включить лебедку, двинув рычажок с красным набалдашником. Лебедка завыла, и вскоре дверь со звуком винтовочного выстрела открылась, со звоном уронив на асфальт какую-то деталь сломанного замка. Ручка таки осталась на ней. Всерьез была прикручена. Вытащил Зиг с глушителем и, подняв пистолет перед собой, вошел внутрь. Не то чтобы я рассчитывал сохранить скрытность, просто хорошо помнил, как колотят по ушам выстрелы в помещении. Оглушитель все же спасает. Кстати, как я заметил, 45-й калибр в этом плане вообще щадящий, даже без глушителя, за счет своего дозвукового патрона. Сочно так хлопает, глуховато, но не слишком громко. Пуля не переходит звуковой барьер. Тот же Таурус, утраченный мной вместе с остальным оружием из обменного запаса, или Глок Дрики, воздействовали на слух куда немилосердней. Принюхался. Вроде бы нет запаха, а вроде и есть. Точно есть. Слабенький. А это значит, что если есть мертвяк, то вполне дееспособный. Был бы совсем мертвый, воняло бы так, что кишками бы блевал. Темновато. Вытащил из разгрузки фонарь, перехватил всем кулаком, подсунул под руку с пистолетом, как дополнительную опору. Световое пятно поползло по стенам, луч отражался от никелированных труб вешалок. Вешалки посередине и с двух сторон вдоль стен. Помещение просматривается. Половина одной стены почти полностью занята обувью, кроссовками и, что лучше всего, ботинками для аутдорс и хайкинга, то есть длительных прогулок пешком. То, что нам и нужно. Так, дальний угол увешан всевозможными куртками, ветровками, жилетами с карманами, шляпами, дождевиками. Над ним надпись «Колумбия». Ага, все для жизни на природе, это хорошо. Откуда только пахнет. Что там за дверь? Подсобка? Наверное, чему же еще быть? Не такой уж тут большой магазин, чтобы разместить что-то кроме нее. Оттуда пахнет. Похоже. Давай ближе, надо заглянуть. Почистить территорию. А если там задняя дверь открыта, то закрыть ее. 2 секунды дело. Вот стойка с кассой, вот примерочная кабинка. Занавеска откинута, внутри все просматривается. Вот и дверь в подсобку. Что-то сжало мою ногу у щиколотки, и в ту же секунду я рванулся в сторону, разворачиваясь и направляя ствол пистолета вниз. Синюшная рука с темными пятнами, бледное лицо мертвеца, распахнутый рот с белесыми деснами и желтыми зубами. Женщина. Укусила бы, если бы я не успел дернуться. Не дотянулась зубами. Она лежала прямо под вешалкой с одеждой. Похоже, выбрала самое темное место в зале. И я своим рывком наполовину вытащил ее из убежища. Она была небольшой, тощей, легкой. Почему-то сразу стрелять не стал. Сначала вырвал ногу и отступил назад. Что-то появилось в проеме двери, и я вскинул пистолет выше. Там тоже стоял мертвец в синем рабочем комбинезоне. Жуткие мертвые и одновременно живые глаза смотрели с перекошенного обвисшего лица, притягивая взгляд и пугая. Женщина внизу вдруг зашевелилась шустрее, поднялась на четвереньки и довольно быстро кинулась ко мне, наткнувшись на удар ногой. Мне почему-то стало страшно, очень страшно, словно в первый раз столкнулся с живыми мертвецами. Не знаю, что меня напугало, полумрак ли в магазине, неожиданность нападения, то, что меня едва не укусили, молчание ли, с которым мертвецы атаковали, и реальность происходящего, не могу объяснить. Мертвец из дверей шагнул вперед, и я выстрелил. Пуля ударила его в переносицу, и он, словно лишившись связи с той потусторонней силой, которая его вела, осел сначала на колени, а потом упал вперед, громко ударившись головой об пол. Женщина тихо заскулила и начала вставать. Я опять не выстрелил, а с силой толкнул ее ногой назад, на труп второго зомби. Она свалилась, но сразу начала подниматься. Когда села, я тщательно прицелился и выстрелил. А затем, когда она уже завалилась назад, извинился. С улицы тоже донесся одиночный выстрел. Через несколько секунд еще один.